Спасибо, Екатерина. Сегодня с новостями нас знакомит Екатерина Безгачина. Ну, а синоптики предлагают нам проникнуться осенними настроениями. Несколько дней вот потерпеть еще дожди и не самую жаркую погоду. Ну, вот разве что к воскресенью в Москве обещают, что дождь уже закончится. В Санкт-Петербурге и этого не обещают. Там тоже и в выходные будет дождь. Погода сегодня одинаковая в обеих столицах, 23-21, ветер западный, 3-6 метров в секунду. Ну и вообще по всей территории России в большинстве случаев дожди, но есть, конечно, такие яркие пятна. Тында, например, Сургут, там вот вроде не обещают дождей, в Архангельске тоже будет солнечно, ну а в целом по стране дождливых, конечно, мест больше, чем сухих. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В течение ближайшего часа у нас, как всегда, много разных тем, начиная от Дня независимости Белоруссии и кончая с рассказом о Васнецовском пленэре. Ну и, естественно, говорим мы о 50-летии Московского фестиваля молодежи и студентов, который прошел в 1957 году. И именно с этой темой связан и наш вопрос, который мы вам сегодня задаем. Что вы знаете о международных фестивалях молодежи и студентов советских времен? Телефоны пейджинговых компаний 96143 в Москве, 740-49-40 в Санкт-Петербурге и на номер +7 903 743 2801 можно посылать смс-сообщение с вашими ответами. Ну а пока мы отправимся в Белоруссию, где сегодня вообще ожидается достаточно напряженный день. Дело в том, что вот до недавнего времени, ну до 96-го года, точнее, 27 июля считалось в Белоруссии днем независимости, но затем по инициативе Александра Лукашенко прошел референдум, который перенес этот праздник на 3 июля. Тем не менее, все равно по старой памяти, видимо, 27 июля является днем таких различных мероприятий оппозиционных политических партий и движений. Ну вот и сегодняшний день вроде бы исключением не станет. О чем можно судить по репортажу нашего корреспондента в Минске Виталия Цыганкова.
Оппозиция каждый год проводит разнообразные акции в этот день, однако следует отметить, что интерес к этой дате постепенно угасает. Сегодня демократические силы собирались провести митинг-концерт, однако мероприятие было запрещено минскими властями. Заявители подготовили жалобу в суд на нарушение их конституционных прав. В ответе, полученном из Мингорисполкома, указывалось, что парк «Дружба народов», где должен был состояться митинг, сейчас готовится к празднованию 940-летия Минска, которое, кстати, будет отмечаться только в сентябре. Таким образом, 27 июля оппозиция планирует провести в Минске только несколько камерных мероприятий. В 4 часа дня на площадке возле Красного костела на площади Независимости состоится встреча депутатов Верховного Совета, которые принимали участие в принятии декларации. А затем в парке имени народного писателя Янки Купалы пройдут литературные чтения. Тем не менее, за последние трое суток около 20 молодежных активистов были задержаны и осуждены на 10-15 суток ареста якобы за мелкое хулиганство. Председатель партии БНФ Алексей Юнюкевич заявил по этому поводу.
У связку с опошными перестановками у силовых ведомств, а именно новое керовництво КГБ...
В связи с последними перестановками в силовых ведомствах, новое руководство КГБ и Министерство внутренних дел хотят показать, что ситуация под контролем. Силовые ведомства работают, и оппозиции демократическим силам они развернуться не дадут. Может, меньше задержаний они планируют в день самой акции, чтобы не создавать сильного информационного повода. Поэтому они стремятся по возможности изолировать как можно большее количество потенциальных участников до акции.
Изолировать как можно большую количество потенциальных участников до акции.
Заявил заместитель председателя партии БНФ Алексей Янукевич. Действия белорусских властей по задержанию молодежных активистов осудило посольство США в Минске. Мы призываем власти остановить политическое преследование и немедленно освободить Павла Северинца и Алексея Шейна, а также всех других политических узников Белоруссии, включая бывшего кандидата в президенты Александра Козулина. Сказано в заявлении посольства США. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Москве 8:12, в студии «Радио Свобода» Олег Винокуров и присоединившаяся ко мне вновь Валерия Шабаева, обещавшая нам еще больше интересных публикаций из сегодняшней российской печати. Что на этот раз вы нам подготовили?
Я подготовила публикацию, автор которой Андрей Колесников, это газета «Газета», озаглавлена «Вы и убилис».
Как кто? Кого убил?
Ну, кто кого убил, вот сейчас мы и послушаем.
Давайте.
Нет, не Луговой с Кофтуном наше национальное достояние, наше знамя, сила и оружие травили своего коллегу Литвиненко. Все наоборот. Несмотря на то, что он в ходе безумного чаепития изо всех сил кашлял на двух героев, считая меча, отравить их до конца своим воздушно-капельным полонием так и не смог. Не хватило силушки богатырской. Именно такой вывод следует из нашумевшего интервью заместителя начальника управления Генпрокуратуры по расследованию особо важных дел Андрея Майора. Главный важняк страны ставит под сомнение выводы Скотланд-Ярда. Где надо, иронизирует, в иных местах обнаруживает благородный гнев. Цитата. Российская спецслужба фактически обвиняется в уничтожении своего противника не просто чрезвычайно жестоким, но и вообще опасным способом. Конец цитаты. Конечно, как можно заподозрить столь благородное ведомство, чья история тянется от грузовика, задавившего Михоэлса, или до руба, которым был зарублен товарищ Троцкий, до убийства Зелимхана Яндарбиева в столь неправдоподобном замысле. Да ведь на Лубянке работают исключительно херувимы и серафимы с чистыми, как тает, крыльями. Словом, вы и убились, как говорил один персонаж классической русской литературы. Коллега сыщика Майорова, замгенпрокурора Александр Звягинцев, взял на себя функции МИДа, не прописанные в законе о прокуратуре, да и не предусмотренные даже курсом прокурорский надзор в Советском Союзе. Он тоже исполнен иронии и благородного гнева. Цитата. «Факты свидетельствуют о том, что британские санкции последовали после прихода к власти нового правительства, которое, как мне представляется, не особо затруднило себя анализом ситуации без предварительного выдвижения своих предложений по решению проблемы. То есть все это придумал Черчилль, в смысле Гордон Браун. Больше ему заняться нечем, как специальным образом уязвлять российскую правоохранительную систему, пуская в ход такое проверенное политическое оружие, как Скотланд-Ярд. С 1829 года, когда лондонская полиция начала свою историю, они едва ли когда использовались в качестве орудия политической провокации. Конан Дойлевские прямолинейные, но добросовестные инспекторы Скотланд-Ярда, иной раз сотрудничавшие с Шерлоком Холмсом, вот, пожалуй, их наиболее точный портрет на века. Может, правоохранительным службам двух стран договориться о привлечении в качестве независимого эксперта Холмса? Он, во всяком случае, не станет говорить, как господин Майоров, что генпрокуратурой информация об отравлении почерпнута из так называемых открытых источников, и это по заведенному уголовному делу. Или у нас в прокуратуре работают читатели газет? Если бы российская сторона не политизировала конфликт, не превращала жертв кашля Литвиненко в национальных героев, сотрудничала со Скотланд-Ярдом, не было бы вселенского скандала. А результат почему-то всякий раз один. Опять все против России, а Россия против всех. Мы такие самостоятельные и суверенные, почему-то, по версии МИД, оказываемся картой, которую разыгрывают в рамках европейской и евроатлантической политики. Так может быть, просто перестать быть картой?
Спасибо, Валерия. Вот такую публикацию острую подготовила для нашего заключительного обзора Центральной российской печати Валерия Шабаева. Ну а через полчаса мы узнаем, о чем пишет региональная пресса. Сейчас же в Москве 8:45, а это значит, что мне пора напомнить главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
Комитет матери Беслана располагает видеозаписью, которая опровергает официальную версию теракта в сентябре 2004 года, заявила глава комитета Сусанна Дудиева. В Махачкале при взрыве машины погибли заместитель муфтия Дагестана Курмагомед Рамазанов и его брат. Еще один человек ранен. По решению суда взят под стражу вице-мэр Владивостока Александр Шишкин. В четверг он был задержан при получении взятки в 1 200 000 рублей. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через четверть часа. Ну а в 10:00 утра сегодня по московскому времени в эфир «Радио Свобода» выйдет радиожурнал «Время и мир», ведущий Ефим Фиштейн. Главные темы таковы: 37-й год, исторический миф и реальность памятных дат, рынок беспроводного интернета в России, являются ли страны Южного Кавказа частью Европы. Ну и темы будут и другие. Итак, программа «Время и мир» выходит в эфир в 10:00 вечера с повторением в 2:00 ночи. 10 утра. Сегодня вот это последний как раз повтор. Сегодня утром в 10.07 по московскому времени, так что не пропустите. Сейчас вновь обратимся к новостям спорта. В предыдущем выпуске я говорил вам немного, сказал о теннисе. Ну, сейчас еще есть кое-какая информация. Касается она женского турнира в Станфорде, где доиграла свой матч второго круга россиянка Анна Чеквитадзе, которая уверенно победила гречанку Елене Данилиду 6-4, 6-1. Ну, а ранее другая представительница России Ярослава Шведова уступила швейцарке Патти Шнидер, и еще были зафиксированы два достаточно неожиданных результата. Саня Мирза из Индии выбила из турнира шестую ракетку француженку Татьяну Головин, а Ольга Говорцова из Белоруссии нанесла поражение пятой ракетке Шахар Пиер из Израиля. Ну, а мужчины играют в Индианаполисе, там Джеймс Блейк, прошлогодний победитель, американец, вышел в третий раунд, победив бразильца Рикардо Мелло. Два россиянина встречались друг с другом, Дмитрий Турсунов нанес поражение Таймуразу Габашвили. И вот неожиданный достаточный результат. Пятый сеянный Ива Карлович из Хорватии выбыл из розыгрыша, уступив американцу Сэму Куэри. Что же касается европейских теннисных событий, то россиян Игорь Андреев в 1/8 финала турнира в Китсбюэле встречался с первой ракеткой этих соревнований испанцем Томми Робредо и в трех сетах ему проиграл. Тем временем многодневная велогонка Тур де Франс продолжается в обстановке, естественно, полного драматизма и скандальности, как уже, увы, стало привычно. Не было вчера в ходе 17-го этапа обладателя желтой майки лидера, но все-таки классификацию возглавляет Альберто Контадор. Он сегодня поедет в этой самой желтой майке. Вчерашний этап выиграл Даниэле Бинатти из Италии. Ну а Контадор на минуту 53 секунды опережает своего ближайшего преследователя, австралийца Кэдала Эванса. Вот таковы основные новости спорта на сегодня. И вот спорта мы автоматически перейдем к экономике, а экономическая панорама начинается с важного и приятного для россиян события, поскольку рост экономики прогнозируется еще больше, чем обычно.
Международный валютный фонд повысил прогноз роста экономики России в 2007 году с 6,4% до 7%, отмечается в очередном докладе МВФ о состоянии и перспективах мировой экономики. Предыдущий доклад фонда был опубликован в апреле. В целом прогноз роста мировой экономики в 2007 году эксперты МВФ повысили с 4,9% до 5,2%, отмечая, что наибольшие его темпы будут отмечены в Китае, Индии и России. Прогноз роста ВВП США, наоборот, снижен с 2,2% до 2%. Президент России подписал закон о федеральном бюджете, впервые рассчитанном на 3 года вперед, с 2008 по 2010 год. Его особенностью является изменение структуры бюджетных доходов с разделением их на нефтегазовые и все остальные. Золотовалютные резервы России с 13 по 20 июля увеличились почти на 0,5% до нового рекордного уровня, превысив 413 миллиардов долларов, сообщил Центральный банк. Россия по этому показателю по-прежнему занимает 3-е место в мире, после Китая 1 триллион 300 миллиардов и Японии 920 миллиардов долларов. Президент России подписал закон о развитии малого и среднего предпринимательства. Он устанавливает, в частности, 2 критерия классификации таких предприятий. По численности работающих – до 15 человек микропредприятия, от 16 до 100 – малое предприятие, от 101 до 250 человек – среднее предприятие. Второй критерий – объем годовой выручки, предельные величины которой будут определены правительством для отдельных категорий предприятий малого и среднего бизнеса. Закон предусматривает также, что на эти предприятия в течение первых 4 лет их деятельности не будут распространяться изменения в налоговом законодательстве, ведущие к повышению их общей налоговой нагрузки. В совет директоров канадской компании Magna, одного из ведущих в мире производителей автомобильных комплектующих, одобрил соглашение о создании альянса с российской компанией «Русские машины» под разделением холдинга «Базовый элемент», который контролирует предприниматель Олег Дерипаска. В рамках соглашения российская компания купит за 1,5 миллиарда долларов пакет акций Magna, специально выпущенных канадской компанией. В состав «Русских машин» входит Горьковский автомобильный завод, второй в России производитель автомобилей, который в 2017 2006 году создал с компанией «Мэгна» совместное предприятие по выпуску автомобильных комплектующих.
К рассказанному Сергеем Сининским добавлю, что официальный курс российского рубля сегодня составляет 25 рублей 49 копеек за 1 доллар США, 34 рубля 96 копеек за евро. Ну, а на международных валютных рынках за евро дают доллар и 37 центов. Разговор об экономике мы отчасти продолжим с помощью уже наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона, которые рассказывают нам традиционно, чем живет Америка сегодня.
Уолл-стрит теряет точку опоры. Конгресс пытается отправить в отставку министра юстиции США. Иммигранты из Советского Союза обвиняются в крупных махинациях на рынке недвижимости. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В четверг Уолл-стрит испытал ощущение, которое было неведомо инвесторам несколько последних лет – панический страх. В середине дня главный рыночный показатель, индекс Доу Джонса, отражающий цены акций 30 крупнейших компаний, упал на 450 пунктов, больше 3%. Торги на Нью-Йоркской бирже были приостановлены, чтобы дать успокоиться инвесторам, суматошно сбрасывавшим акции. Несколько минут передышки привели трейдеров в чувство. Основные индексы вернули часть потерянного, но поводы для серьезной тревоги, как признают эксперты, остались. Вот что говорит Маршал Голдман, экономист, содиректор Центра российских исследований Гарвардского университета. В мире сложилась любопытная, редкая ситуация. Преуспевание, рост доходов, рост стоимости недвижимости был достигнут в последние годы благодаря, по большому счету, одному фактору – доступности кредита. Кредитный процент в это время был нехарактерно, если не сенсационно низок во всем мире. Именно на кредит, кстати, большинство инвесторов в развитых странах приобретают акции, благодаря чему и произошел гигантский рост их котировок на глобальных рынках. Иными словами, деньги были неоправданно дешевы. Теперь инвесторы начали сталкиваться с реальностью. Выяснилось, что значительный процент американских домовладельцев не способен выплачивать по займам. Стоимость недвижимости в Америке упала впервые за десятилетия. Банки и другие кредитные организации повысили требования к заемщикам. Они начали отказываться от финансирования сделок по продаже и покупке крупных компаний под низкий процент. А именно такие сделки в последний год-два вызывали эйфорию на Уолл-стрит и обеспечивали подъем курсов акций. То есть приток денег на глобальные рынки уменьшается, и рынки должны найти новый баланс, пройти через коррекцию. Это нормальное явление. Я в данном случае не думаю, что мы являемся свидетелями пролога краха на Уолл-стрит. Профессор, но помнится, финансовый кризис конца 90-х возник, казалось, из воздуха. Сейчас вы считаете невозможен такой сценарий? Когда все кажется замечательным, когда рынки неуклонно стремятся вверх, как это происходит в США и в России, и в других странах, легко потерять ощущение реальности. Действительно, сегодня ситуация в России гораздо стабильнее, чем в годы, предшествовавшие кризису 98 года и дефолту. Государственный бюджет обеспечивается доходами, у правительства большой запас валюты. Но многие корпорации и местные власти, обеспечивающие работой и социальными услугами миллионы россиян, живут в долг. Многие из них занимают деньги на международных рынках, и удорожание кредита может сильно ударить по ним. Я опасаюсь, что они занимают слишком много. Если же вдобавок упадут цены на нефть, что не исключено в случае замедления глобального экономического роста, то в России многие пострадают, причем сильно. Профессор Маршал Голдман комментировал падение курсов акций на Уолл-стрит. Министр юстиции США может стать объектом уголовного преследования, если американские законодатели заставят администрацию назначить специального прокурора, который должен определить, давал ли министр под присягой ложные показания Конгрессу. Нелюбимый многими законодателями, министр юстиции Альберто Гонсалес стал самым заметным символом в противостоянии Конгресса и Белого дома. Конгрессмены требуют от президента отправить министра в отставку. Но Джордж Буш твердо защищает члена своего кабинета и личного друга, рассказывает Алан Давыдов.
Директор Федерального бюро расследований Роберт Мюллер в четверг представил Конгрессу свою версию истории о том, что происходило в марте 2004 года в больничной палате тогдашнего министра юстиции Джона Эшкрофта. По словам директора ФБР Альберто Гонсалес, в то время юридический советник президента Буша, оказывал давление на больного министра, пытаясь заручиться его согласием на продление антитеррористической программы тайного мониторинга электронной переписки и телефонных звонков подозрительных лиц на территории США. Во вторник на этой неделе на слушаниях в Сенатском юридическом комитете Альберто Гонсалес утверждал, что во время того визита к Эшкрофту обсуждались иные вопросы, относящиеся к разведке. Вопрос для законодателей: грешил ли министр юстиции против истины? Если да, имеет ли он право оставаться на посту министра? Утром в четверг четверо сенаторов-демократов направили заместителю министра юстиции Полу Клементу письмо с просьбой назначить специального прокурора, чтобы определить, как они выразились, вводил ли Альберто Гонсалес Конгресс в заблуждение или лгал ему под присягой. Как выразилась одна из авторов письма, сенатор Дайан Файнстин: «Умышленное запутывание вопроса, увиливание от прямых ответов и ложь – вот что мы слышим от руководителя критически важного министерства». Эти слушания знаменовали очередную попытку демократического Конгресса заставить президента Буша отправить в отставку министра юстиции и его личного друга Альберто Гонсалеса. Параллельно с расследованием о причастности Гонсалеса к программе внесудебного электронного контроля, законодатели продолжают выяснять и роль Белого дома в решении министра уволить 8 федеральных прокуроров в конце прошлого года. Критики считают, что это увольнение прокуроров было продиктовано их недостаточной политической лояльностью республиканской администрации. В этом деле также присутствуют заметные нестыковки в показаниях Гонсалеса, утверждавшего, что он не обсуждал со своими помощниками рекомендуемую линию поведения в деле об увольнении прокуроров. «Я не беседовал со свидетелями слушаний, поскольку я не хотел нарушать ход расследования». Одна из этих свидетелей, бывший помощник министра Гонсалеса Моника Гудлинг, сообщила, что такое обсуждение все же имело место. «Он схематично набросал свои общие воспоминания о некоторых моментах этого процесса, и мне тогда подумалось, что лучше бы он не затевал этого разговора». В четверг расследование дела об уволенных прокурорах также получило новый оборот. Председатель Сенатского юридического комитета Патрик Лихи вызвал повестку на слушание Карла Роува, главного политического советника Джорджа Буша.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Ну, кроме разговора о жизни Америки сегодня, будет у нас во второй половине часа и много других тем. Естественно, тема, которой мы сегодня наибольшее внимание уделяем, это 50-летие Московского фестиваля молодежи и студентов, впервые прошедшего в СССР в 1957 году. Ну, в общем, будет это через несколько минут. А пока мы поговорим с Михаилом Соленковым, который пришел ко мне в студию в связи с тем, что в 9 часов начнется программа «Свобода в 9», и именно Михаил будет ее вести. Итак, Михаил, кратко затравочку такую для слушателей.
Да, доброе утро, Олег. В качестве затравочки. Итак, что будет в программе «Свобода в 9» сегодня в 9 часов утра? Мы расскажем о решении Страсбургского суда по делу о массовом расстреле мирных жителей поселка Новые Алды. Будут комментаторы, будет материал на эту тему. А также интервью с Виктором Геращенко, который готов быть кандидатом в президенты России. И о новом питерском зоопарке расскажем.
Ну вот, столько тем, наверняка это не все, так что не выключайте свои приемники в 10 часов, а наоборот, с усиленным вниманием слушайте программу «Свобода в 9». Сейчас же в Москве только половина девятого, поэтому напомним главные новости часа.
Радио «Свобода», новости.
В городе Енисейск, Красноярский край, минувшей ночью произошел пожар в деревянном общежитии, погиб один человек. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание в электропроводке. В Махачкале при взрыве машины погибли два человека, в том числе заместитель муфтия Дагестана Курмагомед Рамазанов. Еще один человек ранен, причина взрыва устанавливается. Комитет матери Беслана располагает видеозаписью, которая, по его мнению, опровергает официальную версию теракта в сентябре 2004 года. Об этом заявила в эфире «Эхо Москвы» глава комитета Сусана Дудиева. В Амурской области уровень воды в Зейском водохранилище начинает медленно снижаться. Об этом сообщили в региональном центре МЧС. Европейский суд по правам человека удовлетворил иск к российским властям евангелистов из подмосковного Чехова, которым не разрешали молиться публично. Истцы должны получить 6 тысяч евро в качестве компенсации. CBS и BBC заявили, что располагают записью телефонного разговора женщины из числа южнокорейских заложников, захваченных талибами в Афганистане. Женщина просила о помощи и рассказала, что все заложники больны. Иракские лидеры обсуждают сегодня пути выхода из политического кризиса. Работа правительства Ирака парализована в связи с бойкотом кабинета суннитами и выходом из него радикальных шиитов. В США, в штате Калифорния, в результате взрыва в районе космодрома Мохаве 2 человека погибли и 4 ранены. Во время испытания небольших ракетных двигателей взорвались емкости с топливом. Американское космическое агентство сообщило, что компьютер, который предлагалось доставить в августе на орбиту на борту шаттла «Endeavour», был умышленно поврежден. Кто-то перерезал в компьютере провода.
И несколько слов о погоде. Ну, особенно многих-то слов она и не заслуживает, потому что погода совершенно не летняя, а даже скорее осенняя. Дождики вот кратковременные сегодня будут во многих регионах России, в том числе и в Москве, в Санкт-Петербурге, где температура будет 21-23 градуса тепла, ветер будет дуть западный 3-6 метров в секунду. И такие же дождики будут и в ближайшие дни до конца недели, хотя вот в воскресенье в Москве вроде бы ожидается день сухой, но температура будет примерно та же самая. В Питере даже и на воскресенье никакого облегчения от дождя синоптики не пророчат. 8:33 московское время. Вы слушаете «Время свободы». Сегодня мы говорим о 50-летии со времени проведения 6-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов. В 57-м году впервые этот фестиваль прошел в Советском Союзе и для страны стал знаковым событием, отмечавшим хрущевскую оттепель. Ну и как по прошествии полувека вспоминается, как оценивается сегодня этот форум? Наш корреспондент Лиля Пальвелева побеседовала с известным джазовым музыкантом Алексеем Козловым, чья молодость как раз на конец 50-х годов 20-го столетия и пришлась.
Уже в начале 60-х годов Алексей Козлов был для своих сверстников культовой фигурой. Еще бы, он играл полузапрещенный джаз. Недаром же в пьесе Славкина «Взрослая дочь молодого человека» герои, вспоминая лучшие мгновения своей молодости, ее музыку, восклицают: «А козел на саксе!» И вот вопрос музыканту. Вот этот фестиваль молодежи и студентов, он действительно был таким светлым, радостным событием для молодых людей того времени?
Можно так, конечно, сказать, хотя надо оговорку сделать, для каких молодых людей. В то время уже образовалось несколько категорий молодых людей. Это были послесталинские времена. Хрущев уже разоблачил культ личности, обещал всем, что мы будем через 20 лет жить уже при коммунизме и так далее. И к тому времени образовалось новое поколение комсомольцев, таких уже хрущевских времен. Они верили искренне в коммунизм, как в светлое будущее человечества. Потому что, ну, какие-то были такие видимые признаки действительно оттепели. Но та часть очень небольшая молодежи, к которой относился я, мы все понимали и знали истинную вообще подоплеку этих всех вещей. Я уже был к тому времени таким настоящим диссидентом. То есть я не верил в газете «Правда». Над Хрущем мы издевались, анекдоты там рассказывали. Потому что, во-первых, 56-й год – это были события в Венгрии. И мы о них узнали. Кто хотел, узнал правду, что там творилось. Хотя официальная пресса совершенно по-другому это изображала. И потом целый ряд еще действий Хрущева, вообще связанных с разными зажимами и так далее, это мы все знали. И поэтому, когда начался фестиваль, и начались вот эти вот там свободные разговоры на улице Горького, ночами собирались толпы людей, что-то спорили. И я стоял, наблюдал и ухмылялся про себя, потому что вдруг вот у меня на глазах такие восторженные комсомольцы открывали для себя какие-то истины, импрессионистов, там джаз, абстракционизм там и так далее, который у нас просто до фестиваля был обруган как буржуазные виды искусства. И Есенин, и Зощенко, и даже 12 стульев, все это было нежелательно, если не запрещено. И тут все стало можно на какое-то очень короткое время. Кстати, после фестиваля все сразу вернулось, особенно когда Хруща сняли.
Вспоминает Алексей Козлов. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Что вы знаете о международных фестивалях молодежи и студентов советских времен? Такой вопрос мы вам сегодня задаем. Ваши ответы буду читать чуть позже. Ну а пока послушаем, что Татьяне Вольской ответили на улицах Санкт-Петербурга.
Ну, конечно, московский фестиваль, после которого осталось много у нас молодого поколения черного цвета. Вот, весело было.
Нет, я не помню абсолютно.
Вот я помню только одно хорошее. Тогда было. И взять, например, сейчас совсем уже не то. Весело, прекрасно даже было тогда, помню я. Ну, я, конечно, особо-то не выступал там на этих фестивалях, но помню, прекрасно было, замечательно даже.
В 50-х годах, но не помню точно какого года. В Москве он проходил, международный фестиваль, молодежный, юношеский, как он назывался, не помню.
Не помню, я приезжая, не помню здесь что-нибудь.
Нет, я ничего не знаю, потому что это не было.
Да нет, наверное, уже памяти-то нет.
Ну, в принципе, да, помню, 57-й год, да.
Ну, только если советских. 50 какого-то года, да? Ну, что был в Москве, а что еще?
В Питере был в августе 92-го, по-моему, года. Все, а последний был, по-моему, еще последний был в Москве попозже. И все.
Нет, ну, я думаю, что ничего плохого вообще в этом нет. Ремонты делать, домов, да, дорог. Все эти мероприятия, по-моему, только на пользу.
Ну, помню. Весело было. Музыка, духовые оркестры устраивали, даже эти всякие закуси там делали за счет профсоюза. Было не так, как сейчас. По-другому было. Нам было весело. Не знаю, даром, что войну прошли, голодуху пережили, ужас эти военные.
Ничего не помню. Вы знаете, мне тогда было год, я не помню.
Ну, знаю, что я вам могу ответить, я уже мало что помню. Радости, веселья, дружбы, отличное настроение и надежды на будущее. А сейчас скверно все.
Нет, не знаю.
Знаем только, когда были 60-е годы. В 60-х годах такие фестивали проходили, это мы знаем. А после этого нет.
Не, я вообще не в курсе. Не знаю, я и сейчас-то особо не хожу никуда, ну, на такие вечеринки, мероприятия. Так что не в курсе.
Нет, миленько, не знаю, нет.
Ну что, все было интересно. Вот так вот. Фестиваль, что сказать. Хорошо, я могу отозваться. Все хорошо было.
Нет. Ну, я не знаю, нет.
Были очень хорошие. Настоящие были. Не то, что сейчас надуманное и все фальшивое.
Да нет, в принципе. У нас больше работы.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, что вы знаете о международных фестивалях молодежи и студентов советских времен. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Ну, а как на вопрос, что вы знаете о международных фестивалях молодежи и студентов советских времен, ответили наши слушатели. Вот Сергей Митрофанов написал, что главным последствием московского фестиваля было то, что его маму исключили из комсомола. Стиляги, значит, всему виной. Тогда это было очень круто, пишет он. Александр Добрый написал, я помню, что в такие дни на языке пропаганды крутили слова интернационализм, дружба, миру мир, а затем объявляли, сколько помощи СССР направит туда или сюда. Зачем мы тратим на них деньги, сами ходим в заплатах, задавался, видимо, этим вопросом Александр Добрый. А всемирный фестиваль в Москве дал возможность воочию убедиться в преимуществах бесклассового общества, вот так считает Григорий Максимович. Мне тогда было 19 лет, пишет Ирина, это был полнейший восторг, дома я, по-моему, вообще не появлялась, радовалась, конечно, что появились какие-то продукты, тогда не думалось о том, что все мы были все-таки под колпаком и о том, сколько людей из Москвы попросту убрали, это уже позднее узнали, вот так Ирина нам написала. Ну и совершенно с этим радостным таким воспоминанием диссонирует пространное письмо от Степановой и Людмилы Ивановны, но я все не смогу его прочитать, но суть заключается в том, что как только вот умер железный держатель железного занавеса, то есть Сталин, так со всего мира, по мнению Людмилы Ивановны, и хлынули представители всех стран, уже не подпольно, а в открытую, для того, чтобы разрушить великую советскую державу. чистую, прекрасно наивную, работящую страну, как вот называет ее автор этого послания. Ну и, в общем, неустойчивый народ увидел, как живут и могут жить в других странах, а это большое развращение, когда можно больше, чем можно. А нам хватало того, что нужно, пишет Людмила Ивановна, и завершает, что она вообще сожалеет обо всех олимпиадах и фестивалях, и говорит, что вот Сочинская олимпиада – это не последний выстрел. Вот, нашел эту фразу. Так что, вот видите, значит, продолжает, на взгляд нашей слушательницы, империализм разваливать великую державу. Ну, хорошо, вот Николай Борода, последнее сообщение, которое мы получили, как раз от него пришло. Он так взвешенно оценивает эту ситуацию, пишет: фестиваль тех пор был, конечно, шумным политическим событием. Последствия носили как положительный, так и отрицательный характер. Например, с одной стороны, укреплялись связи между людьми разных стран. Но, с другой стороны, без тех безобразий, которые они породили, можно было и обойтись. Ну, вот, наверное, это мнение Николая Бороды, такой вот общечеловеческий носит характер. Действительно, во всем есть что-то положительное, есть что-то отрицательное. Но это, кстати, был же не единственный фестиваль молодежи студентов. Вот я, например, помню фестиваль 85-го года, тоже тогда было очень все интересно и увлекательно. Но о нем, наверное, мы поговорим уж когда-нибудь в другой раз. Теперь нам, так сказать, продолжая культурную, не политическую тему, мы можем отправиться в деревню Рябово Кировской области. Деревня Рябово знаменита тем, что является родиной художников братьев Васнецовых. И вот в связи с этим и там в эти дни проходит всероссийский пленэр, о котором расскажет нам корреспондент Радио Свобода Екатерина Лушникова.
Всероссийский пленэр на родине братьев Васнецовых проходит в Кировской области уже во второй раз. В этом году в деревню Рябов в Зуевском районе приехало 19 художников из Мурманска и Нижнего Новгорода, Перми и Череповца, Ярославля и Екатеринбурга. В роли организатора необычной творческой мастерской на природе выступил областной художественный музей имени братьев Васнецовых. Рассказывает научный сотрудник музея Любовь Горюнова.
Еще Антон Суровский говорил о том, что встреча это прежде всего важна для художников самих. Это общение творческое. И второе – это встреча с природой. И встреча с той землей, которая имеет историческую ценность и культурную ценность.
Кроме того, по мнению сотрудников музея, всероссийский пленэр будет способствовать возрождению русской провинциальной культуры.
Он должен возродить село Рябово и возродить ту культуру, которая была прежде. Этот уникальный исторический комплекс, где, в общем-то, служил отец Васнецовых и родился Полинарий Васнецов, он является не менее значимым и является той же, в общем-то, сокровищницей, наверное, культуры, как комплекс Абрамцева или Поленова и так далее.
Сама природа васнецовских мест деревни Рябово способствует вдохновению, считает художник Геннадий Балахничев.
Вообще место очень такое. Там даже есть очень очаровательный небольшой пруд. Когда смотришь на него, то невольно, что вот тут вот Аленушка сидела на камне.
А русалки водятся?
Русалки? Даже не одна. Зачаровывает. Всем очень понравилось. Все нашли для себя какие-то новые мотивы, откровения. Это идет взаимное обогащение, рост профессиональный. Какая-то удача другого художника, она заражает, вдохновляет и толкает тебя на какой-то полет.
Со временем Васнецовский пленэр может стать даже международным, считает художник Геннадий Балахничев.
Я думаю, что даже с других стран, если будут приезжать, это великолепно будет. Должны были приехать еще, по-моему, чехи. В этом году снова, наверное, приехал Максим. Так поработал хорошо. Он столько написал. И он говорит, у нас такого нет, у нас такого нет. Это что-то такое. Люди прекрасные. Банька, русская банька. Я вот рекомендую, конечно, всем художникам туда съездить.
После 3 недель живописных упражнений на свежем воздухе в Рябово пройдет выставка «Васнецовская палитра». Лучшие работы художники передадут музей Рябово и областной музей имени братьев Васнецовых. Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
В Москве без четверти 9. Напомню главные новости часа.
Радио Свобода. Новости.
Обнародована запись телефонного разговора с женщиной из числа южнокорейских заложников, захваченных в Афганистане. Иракские лидеры обсудят сегодня пути выхода из политического кризиса. В США в результате взрыва в районе космодрома Мохаве 2 человека погибли и 4 ранены. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
На протяжении полутора часов мы знакомили вас с тем, что пишет центральная российская пресса. Ну, а в конце программы, как обычно, обращаем внимание на региональную печать. И вот сегодня Оксана Загребнева расскажет нам о том, что пишут газеты Волгограда.
«Единая Россия перетекает в справедливую», – писал «Коммерсант» на минувшей неделе. Группа депутатов Волгоградской областной думы приняла решение о выходе из парламентской фракции партии «Единая Россия». Бунтовщики объясняют свой шаг жестким давлением со стороны руководства партии при рассмотрении бюджета региона и называют это решение давно созревшим. В региональном отделении «Единой России» не оценивают демарш как большую проблему для фракции. Наблюдатели связывают раскол с грядущими выборными кампаниями и прогнозируют переход еще нескольких членов думской фракции «Единой России» к «Справоросам». Сейчас во фракции «Единая Россия» областной думы осталось 16 человек. Таким образом, единороссы потеряли решающее большинство при голосовании по законопроектам. Житель Волгоградской области во время службы в армии попал в рабство и пробыл там несколько месяцев, рассказывали аргументы и факты. 20-летний Александр Козырев проходил службу в Северной Осетии. В апреле этого года его матери позвонил неизвестный, представился сыном и попросил срочно выслать ему паспорт по адресу одного из североосетинских сел. Родители солдата отправились по этому адресу сами, но сына не нашли. Не оказалось его и по месту службы в Моздоке. По версии командования, в марте военнослужащий был комиссован по состоянию здоровья и отправлен домой. Поиски солдата продолжались 4 месяца. По словам уполномоченного по правам человека по Волгоградской области Михаила Таранцова, когда молодой человек нашелся, он заявил, что фактически его продал в рабство один из командиров.
Его подразделение было направлено на позиции в Чеченскую республику. Через трое суток пришел командир роты по фамилии Кангапшев. Его и еще двоих человек забрал, передал их в руки частному лицу и сказал, что они идут втроем работать на кошары. Фактически я, как уполномоченный по правам человека, расцениваю это как сдача в рабство. Те люди частные, кому они были переданы, их насильно удерживали. К ним применялись меры насилия, их пинали, их толкали, их били.
Во время рабства солдатам кололи наркотики. Двоим удалось бежать, а один так и не освобожден из рабства. Сейчас омбудсмен области готовит обращение к главному военному прокурору России и министру обороны с просьбой разобраться в ситуации. Он настаивает, что документы о комиссации Козырева были оформлены задним числом, чтобы скрыть факт торговли солдатами в этой военной части. Интернет-издания писали на этой неделе о волгоградце, который получил срок за нелегальную установку компьютерных программ. По материалам дела 23-летний Александр Козлов без заключения договора с правообладателем установил за последние несколько лет на свой компьютер правовую систему «Гарант», а также программы Microsoft Windows и Microsoft Office. Ими он пользовался как в личных целях, так и на работе в общественной организации. Ущерб, причиненный правообладателем программ, составил около 300 тысяч рублей. Учитывая, что Козлов полностью признал свою вину и чистосердечно раскаялся, суд Краснооктябрьского района Волгограда приговорил его к 2 годам условно, с испытательным сроком в полгода. Оксана Загребнева для Радио «Свобода», Волгоград.
Ну а мы, как всегда, в завершении нашей программы вновь отправляемся в Америку и слушаем наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о разоблачении крупных махинаций с недвижимостью, к которым причастны иммигранты из России. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Специалисты Пентагона разрабатывают предварительные планы вывода американских войск из Ирака. Об этом в письме сенатору Хиллари Клинтон сообщил министр обороны Роберт Гейтс. «Это не означает, что вывод контингента начнется в обозримом будущем», заявил пресс-секретарь Министерства обороны. Это, по его словам, пример стратегического планирования, разработка вариантов действий в предполагаемых условиях. Своим письмом кандидату в президенты министр обороны явно пытается загладить неловкость, вызванную резким комментарием его заместителя, обвинившего несколько дней назад Хиллари Клинтон в пособничестве вражеской пропаганде, потому что она требовала от Пентагона отчета о подготовке к уходу из Ирака американских солдат. Бывший панамский диктатор Мануэль Нарьега, отбывающий последние недели своего 15-летнего заключения в американской тюрьме, пытается оспорить в суде запрос Франции о его экстрадиции. Французский суд заочно приговорил бывшего президента Панамы к 10 годам тюрьмы за отмывание денег. Но Нарьега предпочитает панамскую тюрьму. Панама также требует его выдачи для того, чтобы отдать его суду за убийство и многочисленные нарушения прав человека. Нарьега оказался в американской тюрьме в результате американского вторжения в Панаму. Оно прошло под предлогом необходимости ареста панамского президента-диктатора, использовавшего свою страну в качестве гигантского перевалочного пункта для переправки наркотиков в США. Вашингтон поддерживает его экстрадицию во Францию, как подозревают эксперты, из-за опасений, что возвращение Нарьеги в Панаму может дестабилизировать молодую демократию. Эндрю Спикер, снискавший не так давно двусмысленную славу человека, подвергшего опасности заражения туберкулезом десятки людей в 4 странах, вышел в четверг из больницы в Атланте формально здоровым человеком. Ему удалили часть легкого, пораженного особо опасной формой туберкулеза. Он также прошел 2-месячный курс лечения антибиотиками. Операция и лекарственная терапия позволила, по словам врачей, почти полностью очистить его организм от вируса туберкулеза, который не поддается лечению обычными препаратами. Спикер больше не опасен для окружающих, но должен ежедневно принимать сильнодействующие антибиотики еще в течение 2 лет. Иммигранты из бывшего Советского Союза стали героями еще одного крупного мошенничества. На этот раз в сфере торговли недвижимостью. 26 человек обвиняются в многомиллионных махинациях, связанных с продажей жилья. С подробностями Ян Рунов.
Глава брокерской компании Татьяна Жигун, ее муж и 2 сыновей, адвокат Александр Каплан и 20 других преимущественно иммигрантов из стран СНГ проходят по делу о многомиллионном ипотечном мошенничестве. Группа из 26 обвиняемых подозревается в том, что в заявлениях на банковские ссуды фальсифицировала информацию с целью получения ипотеки теми, кто при правдивой информации о кредитной истории и о доходах не получил бы займов. За короткий срок группа сделала на комиссионных более 4 миллионов долларов, а банки и другие финансовые институты в результате жульнических махинаций обвиняемых потеряли более 4,5 миллионов долларов. Видимо, в процессе расследования цифры окажутся намного больше. Об уровне преступления говорит тот факт, что расследованием занимаются ФБР, Министерство внутренней безопасности, иммиграционно-таможенная служба и полицейское управление Нью-Йорка. Чем объяснить, что к делу привлечены такие силы? На этот вопрос ответил Ричард Фаррелл, советник отдела расследований шантажа при офисе окружного прокурора Бруклина. Большинство банков и финансовых институтов, выдающих займы, подотчетны федеральным органам власти. Это во-первых. Во-вторых, чтобы иметь отделение в Нью-Йорке, банки и ипотечные компании должны получить лицензию от штата. Сами дома или квартиры, на покупку которых обманным путем были получены ипотечные ссуды, находятся на территории Нью-Йорка. Вот почему правоохранительные органы страны, штата и города занялись этим делом. А поскольку обвиняемые ворочали особо крупные суммами, то не исключено, что имеет место и отмывание денег, поступавших из других стран. То есть здесь могут быть затронуты интересы национальной безопасности. По данным ФБР, до 15% всех ипотечных ссуд, выданных в последние годы, получены обманным путем. Это примерно 2000 ипотек по фальшивым документам в день. Ричард Фаррелл рассказал, что в Нью-Йорке сейчас рекордное для этого города число владельцев домов и квартир – 33%. Для них американская мечта осуществилась. Но некоторые могут проститься с этой мечтой из-за мошенников, которые их обманули при оформлении займа. Если обвиняемые будут признаны виновными, им грозит до 30 лет тюрьмы и штраф 250 тысяч долларов.
Рассказывал Ян Рунов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Одним из лидеров в списке самых популярных синглов недели стала песня Ферги «Большие девочки не плачут».
Protection, baby. Be with myself in center, clarity, peace, serenity.
walking, I must go alone. I must take the baby steps till I'm full grown, full grown. Fairy tales don't always have a happy ending, do they? And I foresee the dark ahead if I stay.
Ну вот и второй час нашего эфира подошел к концу. Теперь уже можно объявить утренний выпуск информационной программы «Время свободы» завершенным. И нам, продюсеру Екатерине Высоцкой и ведущему Олегу Винокурову, осталось лишь попрощаться с вами, пожелать вам приятного уикенда, всяческих благ, да и не только в уикенде, а вообще во всей жизни. Ну, в общем, и до следующих встреч. Clarity, peace, serenity.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.